пятно. Я теперь мало думаю о Стивене Маккее, хотя прежде клялся его именем. Я уверен, что в те дни любил его больше родного брата. Но если еще когда-нибудь мне придется встретиться со Стивеном Маккеем, я не отвечаю за себя. Я не могу примириться с тем, что человек, с которым я делил пищу и одеяло, и который вместе со мной перемахнул через Чилкутский перевал, повел себя так, как он. Я всегда считал Стива открытой душой, добрым товарищем, не знающим, что такое мстительность и злоба. Не буду больше никогда доверять своему суждению о людях. Еще бы! Я выходил этого человека, когда он лежал в тифу. Мы вместе умирали с голоду у водоемов Стюарта, и он спас мне жизнь на Малом Лососе. И вот теперь, после стольких лет, проведенных вместе, я могу только сказать, что Стивен Маккей — самый подлый человек, какого я когда-либо знал. Мы пустились в путь на Клондайк в начале зимы 1897 года. Слишком поздно, чтобы успеть перевалить через Чилкут до заморозков. Некоторое время мы протащили свой запас провианта на спинах, как вдруг пошел снег, и нам пришлось купить собак, чтобы совершить остальной путь на санях. Тогда-то мы и приобрели пятно. Собаки были в цене, и ммы заплатили за него $110. На вид он стоил этого. Я говорю «на вид», ибо это была одна из самых красивых собак, каких я когда-либо видел. Он весил 60 фунтов и казался отменной собакой для упряжки. Породы его мы так и не сумели определить. Он не был ни волкодавом, ни малимутской, ни гудзонской породы, хотя в нем было что-то от всех этих собак. И сверх того, он походил на собак белых людей, ибо на одном боку, в самой середине желто-бурой спины, а эта окраска была основной, у него имелось черное, как уголь, пятно, величиной с донышко ведра. Вот почему мы назвали его пятном. Да, выглядел он хорошо. Когда он бывал в форме, мускулы его выпирали. На вид он был самым сильным, самым понятливым животным, какое я когда-либо видел на Аляске. При взгляде на него думалось, что он способен перевозить больше груза, чем три собаки его веса. Быть может, это и так, хотя я никогда не видел, чтобы он это делал. Его ум был направлен не в ту сторону. Воровал и жульничал он в совершенстве. Он обладал просто поразительным инстинктом угадать, что предстоит работа, и умело от нее увильнуть. Он был почти гениален в том, чтобы как раз в нужную минуту потеряться, а потом опять найтись. Но когда доходило до дела, понятливость совершенно покидала его, и он превращался в какую-то массу такого глупого трясущегося мяса, что при взгляде на него сердце обливалось кровью. Иногда мне казалось, это, кстати, не было глупостью, что, подобно некоторым известным мне людям, он был слишком умен, чтобы работать. Я не удивляюсь, что при помощи этой своей сметки он все время брал верх над нами. Может быть, он все точно рассчитал и решил, что время от времени трепка без работы лучше, чем постоянная работа без трепки. Он был достаточно умен для такого расчета. Говорю вам, я сидел и глядел этой собаке в глаза, пока мурашки не начинали бегать у меня по спине, и спинной мозг не стал бродить, как дрожжи. Такой ум светился в этих глазах. Я не могу подобрать для него подходящее выражение. Это не поддается описанию обычными словами. Я видел, и этого довольно. Порой при этом казалось, точно заглядываешь в человеческую душу. А то, что я там увидел, испугало меня и пробудило во мне различные мысли о перевоплощении и тому подобное. Уверяю вас, я почувствовал что-то большое в глазах этой собаки. В них светилась какая-то весть, но сам я был недостаточно велик, чтобы уловить ее. Что бы там ни было, я знаю, меня сочтут сумасшедшим. Что бы там ни было, но оно сбивало меня с толку. Я не могу дать ни малейшего понятия о том, что я увидел в глазах этого животного. Дело было не в блеске, не в окраске. Там было что-то мерцающее, движущееся, уходящее вглубь, в то время как сами глаза не двигались. Мне казалось, что я никогда не видел, как оно двигалось. Я только чувствовал, что оно движется. Это было выражение. Вот что это было. И на меня оно производило впечатление движения. Нет, это не походило на простое выражение. Тут было нечто большее. Я не знаю, что это было. Но все равно оно возбуждало во мне чувство какого-то родства. Или, точнее, родства, равного с равным. Эти глаза никогда не умоляли, как глаза оленя. Они вызывали на поединок. Нет, это был и не вызов, а спокойное утверждение равенства. Я не думаю, что это было преднамеренно. Я полагаю, с его стороны это было бессознательно. Оно было там, потому что было, и невольно просвечивало. Нет, я не хочу сказать «просвечивало». Оно не светилось, оно двигалось. Я знаю, что говорю бестолково, но если бы вы взглянули в глаза этого животного так же, как я, то вы бы поняли. Стив испытывал то же чувство, что и я. Между прочим, однажды я хотел убить пятно. Этот пес ни на что не годился. Но мне это не удалось. Я повел его в кусты, и он шел за мной медленно и неохотно. Он знал, что его ждет. Я остановился на удобном месте, наступил ногой на веревку и выхватил свой большой кольт. А собака сидела и глядела на меня. Уверяю вас, она не молила о пощаде. Она только смотрела. И я увидел целую массу непонятных вещей, которые двигались. Да, двигались в этих глазах. Фактически, я не видел, как они двигались. Я думал, что вижу, ибо, как сказано, я, вероятно, только чувствовал их. И я хочу сказать вам напрямик. Это было выше моих сил. Это напоминало убийство человека. Сознательного, храброго человека, который прямо глядел в ваше дуло, как бы говоря, «Кто из нас боится?» Тогда весть казалась такой близкой, что я, вместо того, чтобы быстро спустить курок, остановился и смотрел, не сумею ли я эту весть уловить. Вот она была тут, прямо передо мною. Мелькала то тут, то там в этих глазах. И тут уже было слишком поздно. Я был испуган. Я дрожал всем телом и в желудке ощущал странное содрогание, доводившее меня до морской болезни. Я все сидел и глядел на этого пса, а он на меня, пока мне не стало казаться, что я схожу с ума. Хотите знать, что я сделал? Я бросил оружие на землю и побежал обратно к стоянке. Стив поднял меня на смех. Но я обращаю ваше внимание. Через недельку Стив повел пятно в лес с той же самой целью и вернулся один, а немного погодя притащился и пятно. Как бы то ни было, пятно не хотел работать. Мы заплатили за него $100 из последних денег, а он не хотел работать. Он даже не хотел натягивать по стромке. Стив поговорил с ним по душам в первый же раз, как мы запрягли его. Не вот настолько не налег он на постромке. Стоял неподвижно, дрожал, как желе. Стив хлестнул его плеткой. Он взвизгнул, но не тронулся с места. Стив хлестнул его снова, немного сильнее, и тот завыл правильным, протяжным волчьим воем. Тогда Стив взбесился и сыпал ему хорошенько. Я прибежал бегом из палатки. Я заметил Стиву, что он жестоко обращается с собакой, и у нас произошла размолвка, первая в жизни. Он бросил плетку на снег и ушел в бешенстве. Я поднял ее и приступил к делу. Пятно дрожал, извивался и припал к земле раньше, чем я успел взмахнуть плеткой. А после первого удара он завыл, как осужденная душа. Затем он лег в снег. Я погнал остальных собак, и они потащили его вперед, в то время как я лупил его плетью. Он повернулся на спину и потащился таким образом, перебирая всеми четырьмя лапами и воя так, точно его пропускали через мясорубку. Стив вернулся и высмеял меня, а я попросил у него извинения за свои слова. Не было способа извлечь какую-нибудь работу из этого пятна. При этом он был самым свински прожорливым псом, какого я когда-либо видел. А сверх того, это был искуснейший вор. Обмануть его было невозможно. Не раз мы за завтраком оставались без солонины, ибо пятно успевал нас предупредить. И именно из-за него мы едва не умерли с голоду у верховьев Стюарта. Он изобрел способ пробраться в нашу яму с провизией. Чего не смог сожрать он, то доела остальная свора. Но он был беспристрастен. Он крал у всякого. Это был беспокойный пес, постоянно рыскавший повсюду. На 5 миль в окружности не было стоянки, на которую бы он не совершил набега. Хуже всего было то, что люди всегда приходили к нам за оплатой его счетов. Это было справедливо, ибо таков был закон той страны. Но это было тяжело для нас, особенно зимой на Чилкуте, когда нам приходилось разоряться, платя за целые окорока и грудинки, которых мы никогда не ели. Он умел также сражаться. Он умел делать все, кроме работы. Он никогда не провез ни одного фунта, а вместе с тем был главарем всей своры. Он как бы и воспитывал остальных собак, тренируя их так, что всегда то та, то другая носила свежие следы его зубов. Но он был не только забиякой. Он не боялся ни одного четвероногого существа. Я видел, как он один входил в середину чужой своры и, никого не задирая, накладывал лапу на всю пищу. Сказал ли я вам, какой это был едок? Однажды я поймал его на том, что он пожирал плетку. Истинная правда. Он начал с ремня, а когда я застал его, он уже дошел до рукоятки и все еще продолжал есть. Но выглядел он великолепно. Под конец первой недели мы продали его полиции за $75. У них имелись опытные погонщики собак, и мы знали, что когда он пробежит 600 миль до Доусона, он станет хорошей упряжной собакой. Я говорю «мы знали», ибо мы лишь недавно познакомились с пятном. Немного погодя, мы уже не были настолько самонадеянны, чтобы знать что-либо, к чему он имел касательство. Через неделю поутру мы были разбужены свирепой собачьей дракой. Это вернулся пятно и разносил в клочья всю свору. Могу вас уверить, что в то утро мы позавтракали в довольно-таки подавленном состоянии духа. Но через 2 часа мы несколько ободрились, когда продали его казенному курьеру, отправлявшемуся в Доусон с правительственными депешами. Пятно пробыл в отсутствии всего 3 дня и по обыкновению отпраздновал свое возвращение дракой. После того, как наш провиант был перевезен через перевал, мы зиму и весну занимались перевозкой чужих припасов. Мы зарабатывали жирный куш. Кроме того, мы наживали деньги на пятне. Мы продавали его 20 раз. Он всякий раз возвращался, и никто не требовал денег обратно. Нам тоже не надо было денег. Мы заплатили бы хорошо всякому, кто навсегда бы избавил нас от него. Мы должны были от него отделаться, но подарить его мы не могли, ибо это вызвало бы подозрение. Но он выглядел великолепно, и нам всегда легко было его продать. «Не обломался еще», — говорили мы, и они платили нам любую цену. Мы продавали его даже за такую низкую цену, как $25. Зато однажды мы получили за него 150. Этот чудак-покупатель лично вернул нам его, отказался получить деньги обратно, и страшно было слушать, как он нас поносил. Он сказал, что дал бы еще дороже, если бы можно было сказать все, что он о нас думает. А мы чувствовали его правоту и ничего не возражали. Но до сего дня я не вернул себе того самоуважения, которым обладал до разговора с этим человеком. Когда лед сошел с реки и озер, мы погрузили провиант в лодку на озере Беннет и поплыли в Доусон. У нас была прекрасная свора, и мы, разумеется, погрузили ее вместе с провиантом. Пятно был тут же. Избавиться от него было невозможно. В первый же день он 12 раз сбрасывал за борт собак, с которыми затевал драку. Квартирка была небольшая, а он не любил тесноты. «Эта собака нуждается в просторе», — сказал Стив на второй день. «Давай высадим ее». Мы причалили к Карибу-кроссингу, и он выскочил на берег. Два других хороших пса последовали за ним, и мы потеряли 2 дня на поиски. Тех двух мы с той поры никогда не видали. И все же почувствовали большое облегчение, решив, как тот, который потерял $150, что мы еще дешево отделались. Впервые за много месяцев мы со Стивом смеялись, насвистывали и пели. Мы были счастливы, как ракушки. Черные дни миновали, кошмар кончился. Пятно исчез. Однажды утром, через 3 недели, Стив и я стояли на берегу реки в Доусоне. Как раз подъезжала маленькая лодка с озера Беннет. Я увидел, как Стива передернуло, и он произнес что-то очень нелюбезное, и притом довольно громко. Тогда и я поглядел в ту сторону. И вот на носу лодки с настороженными ушами сидел пятно. Мы со Стивом немедленно улизнули, как побитые дворняжки, как трусы, как воры, скрывающиеся от правосудия. За этих последних и принял нас полицейский лейтенант, видевший, как мы улепетывали. Он предположил, что в лодке сидели чины стражи, гнавшиеся за нами. Он не дождался, пока дело разъяснится, но выследил нас и в кабачке М&М отвел нас в уголок. Мы провели порядочно времени в объяснениях, но ни за что не хотели вернуться к лодке и встретиться с пятном. Наконец он приставил к нам другого полицейского, а сам пошел к лодке. Отделавшись от него, мы направились к своему бараку. Но когда мы подошли к нему, пятно сидел на крыльце и дожидался нас. Каким образом узнал он, что мы там живем? В это лето в Доусоне было 40 000 народу. Как он разыскал наш барак среди всех остальных бараков? Как он вообще узнал, что мы находимся в Доусоне? Я предоставляю вам решать эти вопросы. Не забывайте того, что я говорил о его уме и о чем-то бессмертном, таившемся в его глазах. Теперь уже от него невозможно было избавиться. В Доусоне было слишком много людей, покупавших его в Чилкуте, и история эта стала известной. 6 раз мы погружали его на пароходы, шедшие вниз по Юкону. Но он сходил на берег на ближайшей остановке и бежал назад, вверх по реке. Мы не могли продать его, мы не могли убить его, и Стив и я пытались это сделать. И другой никто тоже не в состоянии был убить его. Жизнь его была заколдована. Я видел, как он во время драки нырнул в свору, и 50 собак набросились на него. А когда они разбежались, он появился вновь невредимым, стоя на всех 4 лапах, в то время как 2 из набросившихся на него собак валялись мертвыми. Я видел однажды, как он украл из ямы для провианта у майора Динвиди такой тяжелый кусок оленины, что мог бежать не более чем на 1 прыжок впереди краснокожей женщины, кухарки миссис Динвиди, преследовавшей его с топором в руке. Когда он бежал вверх по холму, и индианка от него отступилась, Вышел сам майор Динвиди и стал стрелять из винчестера. Он разрядил две обоймы, но ни разу не попал в пятно. Затем появился полисмен и арестовал его за стрельбу в черте города. Майор Дивинди заплатил штраф, а мы со Стивом уплатили ему за оленину из расчета по $1 за фунт вместе с костями. Это была цена, по которой он купил ее. Мясо в тот год было дорого. Я рассказываю только то, что видел своими глазами. И хочу рассказать вам еще кое-что. Я видел, как пятно проваливалось в прорубь. Лед был толщиной в 3,5 фута. И течение подтянуло его под лед, как соломинку. На 300 ярдов ниже по течению находилась большая прорубь, которой пользовалась больница. Пятно вылез из больничной проруби, слизнул воду, выкусил лед, образовавшийся между пальцами, и оттрепал большого Ньюфаундленда, принадлежавшего приисковому комиссару. Осенью 1898 года Стив и я перед самым концом навигации поплыли на баграх вверх по Юкону, направляясь в Стюарт. Мы взяли с собой всех собак, кроме пятна. Мы считали, что уже довольно долго кормили его. Он стоил нам больше неприятностей, денег и провизии, чем мы заработали, продавая его на Чилкуте. В особенности это касается провизии. Поэтому мы со Стивом привязали его внутри барака и погрузили поклажу. Мы остановились на ночлег у устья Индейской реки и много шутили над тем, как отшили его. Стив был большой остряк, и я сидел, завернувшись в одеяло, и хохотал, как вдруг на стоянку налетел шквал. Волосы стали дыбом при виде того, как пятно ворвался в стаю псов и отделывало их. Как он освободился? Решайте сами. У меня по этому поводу нет никакого мнения. Как перебрался он через Клондайк? Это тоже поразительно. И главное, как он узнал, что мы поплыли вверх по Юкону? Ведь мы ехали по воде, и он не мог идти по нашим следам. Стив и я стали суеверными из-за этого пса. Кроме того, он действовал нам на нервы. И, между нами говоря, мы чуточку его побаивались. Начались заморозки, когда мы были у устья Гендерсон-Крика, и мы продали его за 2 мешка муки одной экспедиции, которая направлялась к Уайт-Ривер за медью. И вот эта экспедиция погибла. Не было найдено ни следа, ни собак, ни саней, ничего. Они начисто исчезли. Это было одним из таинственнейших происшествий в стране. Мы со Стивом поплелись вверх по Стюарту, и через 6 недель пятно приполз в лагерь. Он был ходячим скелетом и едва тащился. И все-таки он добрался до нас. Но кто сказал ему, что мы шли вверх по Стюарту? Вот что я хотел бы знать. Мы могли направиться в 1000 других мест. Как он это узнал? Объясните мне. Потерять его было невозможно. Около Мэйо он вступил в драку с индейской собакой. Парень, которому она принадлежала, ударил пятно топором, но промахнулся и убил собственного пса. Говорите после этого о магии, о пуле, которая может быть отклонена в сторону. И я со своей стороны считаю, что гораздо труднее отклонить в сторону лезвие топора, когда крупный мужчина держит топор за рукоятку. А я своими глазами видел, как пятно это сделал. Тот человек не хотел убивать свою собаку. Объясните же мне, как это вышло? Я уже рассказывал вам о том, как пятно пробрался в нашу яму с мясом. Мы от этого едва не погибли. Настрелять мясо уже было нельзя, а мясо являлось нашей единственной пищей. Олени ушли на несколько сот миль вперед, и индейцы двинулись за ними. Вот в каком положении мы находились. Приближалась весна, и мы должны были ждать, пока вскроется река. Мы здорово отощали, пока решились съесть собак, и в первую очередь пятно. Знаете ли, что сделал этот пес? Он улизнул. Ну как он узнал, что мы решили его съесть? Целыми ночами мы лежали, подкарауливая его. Но он не вернулся, и мы ели остальных собак. Мы съели всю свору. А теперь дальше. Вы знаете, какое это зрелище, когда вскрывается большая река, и несколько миллиардов тонн льда вырываются на свободу, теснятся и перемалываются? Когда Стюарт тронулся с шумом и ревом, мы увидели пятно прямо посреди ледохода. Его, очевидно, подхватило, когда он пытался перейти где-нибудь выше по течению. Мы со Стивом кричали, улюлюкали, бегали взад и вперед по берегу и бросали шапки в воздух. Иногда мы останавливались и обнимались, так бурно выражали мы свою радость, ибо видели конец пятна. У него не было ни одного шанса спастись. После ледохода мы сели в лодку и спустились к Юкону, и далее по Юкону до Даусона. Остановились на неделю в бараках у устья Гендерсон-Крика, чтобы подкормиться. А когда мы причалили к Доусонской пристани, там сидел пятно, ожидая нас, насторожив уши, виляя хвостом, улыбаясь и сердечно нас приветствуя. Каким образом он спасся? Откуда он знал, когда мы приедем в Доусон, и с такой точностью, что встретил нас в тот самый день и в тот самый час? Клондайк — хорошая страна. Я был бы и теперь там, и сделался бы миллионером, если бы не было этого пятна. Он действовал мне на нервы. Все же я выносил его в течение 2 лет, а затем, по-видимому, у меня не хватило выдержки. Летом 1899 года я убрался оттуда. Я ничего не сказал Стиву. Я улепетнул. Ну, я все уладил как следует. Я написал Стиву записку и приложил к ней пачку крысиного яда с объяснением, как его употреблять. Я был вконец измучен этим пятном и стал таким нервным, что вскакивал и оглядывался, когда поблизости никого не было. Но было просто удивительно, как быстро я поправился, отделавшись от него. Я прибавил 20 фунтов в весе, прежде чем доехал до Сан-Франциско. И когда переправился в Окленд, я был снова самим собой, так что даже моя жена тщетно искала во мне какой-нибудь перемены. Стив написал мне 1 раз, и письмо его было составлено в раздраженном тоне. Он считал, что было возмутительно с моей стороны оставить его с пятном. Он писал также, что использовал крысиный яд по моим указаниям, но что ничего нельзя было поделать. Прошел год. Я снова служил в конторе и процветал во всех отношениях. Начал даже слегка жиреть. И тогда приехал Стив. Он не пришел повидаться со мною. Я прочел его имя в списках пароходных пассажиров и удивился, почему он не идет. Но удивлялся я недолго. Однажды утром я проснулся и нашел пятно, привязанным на цепь к столбу у ворот. Он загораживал дорогу молочнику. В то утро я узнал, что Стив отбыл на север в Сиэтл. С тех пор я уже не прибавлял в весе. Жена заставила меня купить ему ошейник с ярлычком, а он через час выразил свою благодарность тем, что убил ее любимую персидскую кошечку. Избавиться от этого пятна невозможно. Он останется со мной, пока я не умру, потому что сам-то он никогда не сдохнет. Мой аппетит испортился с момента прибытия пса, и жена говорит, что я осунулся. Прошлой ночью пятно пробрался в курятник мистера Харвея. Харвей мой ближайший сосед. И убил 19 из его тщательно выведенных цыплят. Мне придется заплатить за них. Другие мои соседи поссорились с моей женой и выехали. Причиной ссоры был, естественно, пятно. Так вот почему я разочаровался в Стивене Маккее. Я не думал, что он окажется таким негодяем.